православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте, в эфире Пенза. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». Для вас работают Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. Мы продолжаем цикл программ о православном богослужении. И сегодня с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы, как и обещали, постараемся рассказать о литургии оглашенных, второй части Божественной литургии. Отец Алексей, Христос воскрес!
Воистину воскресе Христос, Евгений! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Божие вам благословение!
Телефон студии 54-32-24. Напоминаю этот номер, поскольку мы работаем в прямом эфире, поэтому и вы тоже можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, литургия оглашенных, вторая часть литургии. Насколько это древняя, насколько значимая часть?
Литургия оглашенных, она воскрешает, можно сказать, в нашей памяти седую древность церковной истории, когда существовал институт катехумената. Это, вот выражаясь нашим понятным языком, оглашенных, то есть тех...
Хотя оглашенные где... тоже не для всех.
Наверное, да, оглашенные тоже не для всех. Да. И, наверное, да, не всем будет понятно.
Ну, сейчас расскажем
вот это, подробнее. Да, мы будем подробнее с вами об этом рассказывать. Кто, что за это за люди. И оглашенные, в общем-то, это люди, которые находились в церкви, но не были еще крещены. То есть их готовили к крещению. И готовили, как мы видим, достаточно долго, от одного месяца до, бывало, до нескольких лет. И в этот период подготовки оглашенные, они приходили не только на богослужение, они еще и обучались. Вот это для нас может быть непонятным и вызовет даже некое недоумение. Чего ж тут, в общем-то, обучаться? Достаточно поверить во Христа, было бы желание и окреститься. Но вот, как мы видим, в древности было совсем не так. Ведь сейчас вот наша современная жизнь, практика нам показывает, что люди, в общем-то, стремятся любым путем окрестить ребенка или там уже взрослого человека.
А тогда же, да, надо иметь в виду, что была традиция вообще перед смертью принимать крещение. А даже
была,
так.
Да,
самый яркий пример, я вспоминаю, равноапостольного Константина.
Перед смертью вы знаете, это еще было связано с тем, что люди не спешили принять крещение, потому что они понимали, что не соответствует. То есть вот их жизнь, их мировоззрение еще не соответствует христианству, и поэтому они так долго, можно сказать, готовились, да, находились в этом институте оглашенных. Это нисколько их не смущало, и бывали случаи, когда отказывались люди, то есть понимали, какие требования предъявляет церковь, христианство человеку, то он
грубо говоря, не только права, но и обязанности.
И обязанности, да, люди понимали и отказывались от этого. И вот эта ситуация, она показывает, что в древности люди стремились к тому, что сначала усвоить вот это христианское мировоззрение, а затем уже принять крещение. А сейчас наоборот. Люди стремятся принять крещение.
Не понимая особо зачем.
Да, остальное все да, приложится. Но вот как мы наблюдаем в нашей жизни, это, к сожалению, бывает не так. Вот эта литургия оглашенных, она, в общем-то, сложилась, или, точнее сказать, имела происхождение из синагогального такого богослужения, которое происходило в синагогах. А точнее сказать, даже это не богослужение, поскольку в синагогах читался закон, и давались какие-то комментарии или объяснения. Вот, даже это нельзя назвать богослужением. И вот из этого, можно сказать, синагогального такого, синагогальной традиции церковь уже преобразовала, внесла свои изменения, дополнила чтением новозаветных книг апостола Евангелия.
И кстати, вот чтение получилось... книг как важнейшая часть.
Да, чтение стало обязательно, да. Кстати, Вот в древности, сейчас мы на литургии практически не слышим, за исключением некоторых богослужений, когда у нас вечерняя соединена с литургией. Мы это можем проследить, когда используется ветхозаветное чтение. А вот в древности они прямо вот использовались на литургии.
Да, действительно, получается, условно говоря, часть литургии, которая предназначена, чтобы человек мог познакомиться с ней поближе и понять для себя, действительно, стоит ли ему идти дальше.
Да, именно, ну, условно, так. Конечно. Да, именно так.
Сейчас такой термин, как оглашенный, он вообще существует, применим в церковной речи, в церковной практике, потому что, ну, я не знаю, люди, которые, опять же, во взрослом возрасте стремятся к крещению, это, наверное, единицы, относительно младенцев, конечно.
На данный момент мы видим, что у нас не, как такового не существует института оглашенных. Мы всего лишь рекомендуем тем людям, которые приняли решение окрестить своего ребенка, мы им рекомендуем пройти 2 собеседования, ну, у кого-то, может быть, и больше собеседований. Хотя, в общем-то, никто не запрещает, вот на данный момент в нашей церкви не запрещает вот такую широкую проводить огласительную катехизаторскую деятельность. В общем-то, это никто не запрещает.
Никто не торопит, в конце
никто
концов,
не торопит. Да, никто не торопит, и никто это не запрещает. Но в практике, как мы видим, люди неохотно соглашаются даже вот на эти 2 краткие беседы, это даже не экзамены. Вот мне неоднократно приходилось говорить в эфире о том, что это не экзамен, не надо там отвечать на вопросы. Хотя в некоторых храмах наши катехизаторы, насколько мне известно, требуют чтения наизусть символа веры. Ну, и довольно непросто для людей, да, символы веры.
Хотя, наверное, в древности от оглашенных-то требовали.
Да, наверное, да, и не только этого. Да. Но вообще, хоть какие-то основы христианского вероучения, мировоззрения нужно знать для того, чтобы окрестить своего ребенка. И как мы видим из практики, на самом деле вот этими знаниями не обладают ни родители, ни те, кто собирается быть крестными. Вот они на самом деле не обладают этими знаниями. Поэтому нам приходится выходить из положения и вот их пригласить на эти беседы, чтобы ознакомить их с основами христианской веры.
Хотел спросить, отец Алексей, что, ну, не значит же, что если нет оглашенных, значит, и не нужна литургия оглашенных, потому что она же больше не для, как бы, крещенных и церковленных, а получается, что по уровню подготовки, уровню знаний у нас ведь и многие крещенные люди, они, может быть, до древних оглашенных и не дотягивают.
Существует такой взгляд на литургию оглашенных относительно того, что вот эта литургия оглашенных, она призвана не только готовить тех, кто собирается принять крещение, но и вот тех людей, обратить внимание тех людей, которые крещены, но, увы, их жизнь вот не свидетельствует о христианстве. Ведь, как мы видим, в древности существовал институт не только вот оглашенных, о котором мы сейчас говорим, но существовал еще 2 института. Это институт экзорцистов, заклинателей, вот, которые, в общем-то, занимались отчиткой. Ну, выражаясь нашим языком, понятным для радиослушателей, но тогда это были такие специалисты, которые изгоняли бесов, демонов. Вот. И вот эти люди, которые были одержимы демонами, их называли энергуменами. Вот какие интересные имена, то есть наименования такие. В общем-то, существовал еще один институт кающихся. Вот, то есть 3 института. Кроме оглашенных существовало еще, как мы видим, еще 2 института. Но со временем они утратили свою значимость. Но вот это историческое, можно сказать, историческая сложившаяся ситуация нам напоминает о том, какую широкую деятельность вообще вела церковь в древности.
То есть получается, что в конце литургии оглашенных, по идее, из храма должны были удаляться как те, кто готовится к крещению, так и вот как раз и одержимые кающиеся.
Ну, совершенно верно. Именно так, когда диакон вот, призывал оглашенных выйти, только не будем забывать того, что ектения диаконская оглашенных, она начинается не с этого, не с того, чтобы их вывести из храма, а она начинается с обращения к Богу просветить оглашенных, вот, сделать так, чтобы их ум был восприимчив к вероучению Христову. Вот к чему была обращена молитва предстоятеля церкви и также ектения диакона. И вот после того, как ектения доходила до такого момента, когда нужно было уже покидать храм оглашенным, и здесь нужно заметить, не все оглашенные покидали храм. Были такие разряды, которые стояли до конца, только не причащались. Это особые уже, хорошо зарекомендовавшие себя, так будем говорить, будущие христиане, которые уже не изгонялись. То есть они не выводились, это, наверное, не совсем будет корректное выражение, которое я употребил. Нет, конечно же, вот это изгнание, оно могло быть, иметь место только в том случае, когда человек не хотел выходить. Ну, по каким-то причинам. Ему хотелось, может быть, поприсутствовать вот на литургии верных. И тогда его вот вежливо как-то просили, чтобы он вышел. Да, вот в этот момент выводились из храма, им предлагалось выйти вот некоторым, значит, оглашенным, одержимых демонами и кающимся. Опять же, кающимся не всем, а тех, кто действительно еще был в стадиях такого начинания в своем грехе, ну, в своем раскаянии. Вот их...
Ну, кающиеся — это отлученные временно от церкви.
Ну, да, отлученные, да. Но были те, опять же, кающиеся, которые присутствовали на литургии верных, но не допускались до причастия. Вот это действительно особая часть литургии, которая еще нам напоминает о заботе духовенства, потому что духовенство прослеживало, в частности, священник, который занимался кающимся, он прослеживал, кто насколько возрастает в покаянии. И, следя за этим процессом, уже позволял оставаться на литургии верных. Так же и с оглашенными было. И вот после того, как это ектения доходила до места оглашенные «зайдите», то вот эти оглашенные, которым нужно было выйти, они подходили под благословение предстоятеля и уже покидали храм.
Я напомню телефон эфира 54-32-24. Ну, а мы, наверное, перейдем уже от истории литургии оглашенных к ее, собственно, чинопоследованию. С чего она начинается?
Вторая часть литургии, которая для многих является началом вообще литургии. Но мы в прошлой беседе с вами говорили о том, что первая часть литургии, она недоступна и невидима. Для...
Она вся в алтаре, поэтому...
Она в алтаре происходит и называется проскомедия. А вторая часть литургии оглашенных, она начинается торжественным возгласом священника: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа», и на что, в общем-то, певчий отвечает «Аминь». Вот этим возгласом начинается литургия оглашенных.
Царь Алексей, прежде чем перейти к рассказу о, собственно, последованиях, мне бы хотелось несколько вопросов таких терминологических, так скажем, задать, потому что дальше будут так или иначе встречаться у нас вот эти вот выражения, чтобы слушателям было понятно. Что такое ектения?
Ектения – это форма обращение к Богу, но такая, которая позволяет всем принять участие. То есть, когда возглашает один диакон или священник, а все присутствующие присоединяются к этому прошению.
Ну, всех символизирует хор у нас.
Да,
сейчас.
Да, всех символизирует хор. Хотя нужно, опять же, обратить внимание на то, что в древности прихожане принимали более активное участие. То есть часть песнопения они пели самостоятельно. Ну, священник мог запевать, и они уже продолжали это песнопение. Вот этим, в общем-то, отличается вот эта часть литургии.
Что такое изобразительно?
Изобразительно – это такой, то, что термин. Изображает в псалмах благодеяние Божие. Вот эти благодеяния, благослови душа моя Господа, мы с певчими, в общем-то, изображаем, так сказать, в пении. То, что Бог действительно очень благ к нам. И вот эти изобразительные, они, в общем-то, нам должны напоминать, вот особенно вот в начале литургии, насколько благ действительно Господь к нам, каждому из нас.
И что такое антифоны?
Антифоны, ну, это, в общем-то, то же самое, но только с разницей того, что исполнялись они попеременно то одним клиросом, то другим на полуострове Афон. Есть, говорят, такие две горы, которые, одна из которых называется Афон, а другая Антифон. Вот они находятся друг с другом.
Ну,
так,
антиафон
рядом,
против Афона.
Да, против Афона, да. Вот, то есть это попеременное такое исполнение. В древности, допустим, в Константинополе на богослужение собирались в одном храме, например, в Софийском, и оттуда выходили для того, чтобы совершить уже литургию в другом храме, но сопровождали вот это шествие вот такими антифонами. То есть они шли не молча, а сопровождали пением антифонов.
Ну, теперь, наверное, уже можно переходить к, собственно, рассказу, как идет ход литургии оглашенных до малого входа, собственно, и, конечно, тоже, что каждое действие символизирует.
До малого входа это имеется в виду, когда Евангелие выносится из алтаря до малого входа, кроме антифонов, ектении краткой, которая повторяется после второго антифона, исполняется еще и Единородный Сын Божий. Авторство вот этого песнопения, вот этого текста присваивается по преданию императору Юстиниану, который жил в VI столетии. И, наконец, сам вот этот вход, если вот взять, например, литургию до начала вот этого входа с Евангелием, то она символизирует Христа, родившегося, воплотившегося, но не вступившего на проповедь. Вот если вы заметили, дорогие радиослушатели, то мы очень мало знаем из Евангелия о детстве
буквально
и отрочестве, да, Христа. То есть до 30-летнего возраста нам мало что известно. Не так много сведений. А вот после 30-летнего возраста, когда он уже вступает на путь своей, так сказать, миссионерской проповеди, он, в общем-то, уже становится явлен людям и миру. И вот это, можно сказать, его явление, оно отражено, ну, в какой-то степени, наверное, вот в том, что мы выносим Евангелие из алтаря именно вот в этот момент богослужения. Хотя существует и, можно сказать, и другая версия вот этого очень значительного литургического акта, который происходит на литургии оглашенных. А вот объяснение вот этого действия, оно связано с тем, что в древности, в древних храмах находились еще две комнаты. То есть одна комната была для приношений, зала такая красивая. Вот туда приносили приношения. А вторая комната называется у нас диаконик. Эта комната была предназначена для того, чтобы хранить там священные сосуды, хранить священнические облачения и в том числе Евангелие. Потому что это было еще время гонений, поэтому вот эти комнаты, они закрывались. И когда наступал такой момент, момент, когда необходимо было уже Евангелие на литургии, то за этим Евангелием отправлялись диакона, и они его, в общем, приносили. И вот таким
сейчас
вот.
Это просто
золотая, да, а сейчас мы просто, да, мы сейчас просто его берем с Святого Престола, выходим с Евангелием северными дверями. То есть, если вы, дорогие радиослушатели, будете находиться в храме, то вот эта северная дверь будет находиться слева от вас. Вот эту северную дверь мы выносим Евангелие. И, значит, вот тем самым напоминаем о том, что в древности вот эта комната, где находились Евангелия, священные сосуды и облачения, она находилась в другом месте. Также напоминает о том, что вот вход, в общем-то, вход, он еще и сопровождается, как известно, особым пением. Пением блаженств.
Да, тоже очень,
да,
важный,
очень важно,
яркая,
да,
такая часть,
яркая
литургия,
часть, да, литургии. А вот как раз задавая себе вопросом, почему именно в этот момент открываются царские врата, почему поется именно вот эти блаженства. А на самом деле каждый из нас призывается к тому, чтобы не просто вот так чувственно, эмоционально принимать христианское веру, исповедание, но так, чтобы оно отразилось в наших действиях и поступках. Мы должны действительно, прислушиваясь к тексту вот этих заповедей блаженств, мы должны быть кроткими, милостивыми, уступать друг другу. Если это необходимо, то отдать жизнь за Христа.
То есть это нас подготавливает к тому, чтобы услышать сейчас Евангелие.
Да, услышать, конечно, текст Священного Писания.
Когда читается еще на литургии оглашенных апостолов?
Вот чтение апостола, оно всегда предваряет, ну, в общем-то, за редким исключением, оно всегда на литургии предваряется сладкозвучным пением Святой Божией. Я полагаю, что наши дорогие радиослушатели, которые бывают на литургии, неоднократно слышали это песнопение «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Оно, в общем-то, предваряется вот этим песнопением, которое появилось в церкви примерно к середине V столетия при патриархе Прокле и императоре Феодосии II и сестре его Пульхерии. Но мы видим, что на некоторых литургиях, то есть в определенные дни, вот это сладкозвучное пение Святой Божией заменяется в зависимости от праздника, может быть заменено пением «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Это дни, когда мы празднуем вынос креста Великим постом. Это праздник происхождения честных древ. Это уже в августе, 14 августа по новому стилю. И, конечно же, праздник воздвижения креста Господня, который мы празднуем 27 сентября по новому стилю. Вот в эти дни праздников Святой Божией заменяется песнопением «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Но бывают еще такие случаи, когда на литургии поется «Не святый Божий и не кресту твоему перед апостолом», а поется «Елицы, вы креста креститесь». И вот это песнопение, оно исполняется тогда, когда в храм заходят или же зашли те оглашенные, которые готовились к этому крещению, приняли крещение, и они уже крещены, они стоят в храме. И вот ради них, ради того, что оглашенные, можно сказать, все, кто готовился к этому, все, кто были допущены, они все находились на богослужении, вот ради них исполнялось вот такое песнопение «Елицы у креста креститесь». Вот этими песнопениями предваряется апостол. Апостол и Евангелие. Почему важно для нас? Потому что именно в этих книгах содержится учение, христианское учение о Боге, о том, как мы должны относиться к Богу и относиться друг к другу.
Ну, то есть важно, получается, не только то, что, собственно, диакон, священник читает, но даже как это предваряется.
Да, к этому нужно подготовиться. Ведь все люди, наверное, заметили, когда мы приходим в храм, то не всегда бываем внимательны к богослужению. Если у нас даже какие-то посторонние мысли находятся в голове или чувства, беспокоящие нас, то мы тогда с трудом воспринимаем не только чтение, но и даже пение, которое гораздо легче усваивается на наш слух. Вот поэтому и церковь подготавливает участников богослужения к тому, чтобы со вниманием слушать чтение апостола и Евангелия. А нужно заметить, что в древности, ну и сейчас в восточных церквах, Евангелие и апостол читается лицом к народу.
И, собственно, еще это подготавливают с возгласом вонным, то есть призывает к вниманию.
Да, да, вот нужно заметить, что если вот, дорогие радиослушатели, кто-то из вас был в монастырях, потому что в приходских храмах это вряд ли возможно, но в монастырях находятся такие сидения, статидии, которыми можно воспользоваться во время богослужения. То есть в них можно сидеть. Но наступали такие моменты, когда диакон вот своим возгласом, там, премудрость, вунмем, он как раз призывал к тому, чтобы все встали вот с этих статидий, с этих сидений.
А по какому, как принципу выбраны вот эти вот фрагменты Священного Писания? Потому что ведь это отнюдь не случайные фрагменты.
Ну, раньше, в древности, поскольку церковь жила харизматически, то вот этот выбор, он принадлежал предстоятелю. Вот. Церковь жила вот таким пророческим порывом, и поэтому тот, кто совершал литургию, епископ или наделенный правами совершать литургию священник, пастырь, то он руководствовался вот своим каким-то...
То есть так же, как сейчас, в принципе, проповедь священник может сказать на ту тему, которая кажется ему актуальной,
да,
важной.
Да. Но ведь в древности, опять же, мы видим, что проповедь не как сейчас мы делаем в конце литургии или даже после отпуста, а проповедь, она была именно после Евангелия.
Возможно, вот, с толкованием, собственно.
Да, возможно, с толкованием. И вот это... В общем-то, ранее такая практика предпочтения выбора чтений апостольских и евангельских за предстоятелем, она потихонечку уступает другой практике иерусалимской, когда вот эту инициативу назначения чтений апостола Евангелия берет на себя патриарх Сафроний. Вот это уже с VII века. Но дальше, как мы видим, вот эта практика, которая была на Востоке, которой придерживались, в общем-то, в основном церкви восточные, она была вытеснена уже Константинопольской. То есть это две таких вот практики, две традиции назначения непрерывных чтений апостола Евангелия. Ну, а вот эти чтения, в общем-то, они имеют особенность непрерывности. Как начинается литургию на Пасху, это, можно сказать, обновление. И в течение года продолжается. Это продолжается непрерывно.
То есть практически все основные фрагменты прочитываются?
Да, все прочитывается.
Что происходит во время литургии оглашенных в алтаре? Потому что вот мы сейчас с вами говорим, что все самые яркие моменты – чтение Священного Писания, то, что хор поет заповеди блаженства, единородный сын, все это, собственно, доступно мирянину, прихожанину. В алтаре что-то вот такое, что важно знать, что происходит, делается в это время?
А в алтаре, поскольку литургия, в общем-то, направлена на то, чтобы подготовить людей, которые принимают решение креститься, оглашенных, то в этот момент, если диакон, находясь на амвоне, произносит иктини, то в этот же самый момент священник читает молитву в алтаре. Только сейчас мы не слышим этих молитв. Вот. Но это не по причине того, что они какие-то секретные. Иногда люди думают, что служебник, вот которым пользуется священник, его даже в руки нельзя брать, чтобы мирянин не воспользовался теми молитвами, которые там заключены и которые читает священник на литургии. Но это... Практика была связана с тем, что вот те молитвы, которые в древности читали гласно, а почему их священник стал тихо читать? Да потому что много пришло людей в церковь уже при Константине Великом, и эти люди вели себя шумно. Вот, и многое было непонятно, вот в отличие от тех древних христиан, которые жили во время гонений. Им многое было непонятно. Возможно, они разговаривали, задавали вопросы друг другу, как вот сейчас тоже бывает.
Бывает.
К сожалению, да. Люди приходят на литургию, но сначала там заказывают, а литургия-то идет. Вот, и нередко вступает в разговор с регистратором или там с свечницей, но все это происходит во время литургии. И вот, знаете, дорогие радиослушатели, хочу обратить ваше внимание на то, что все это, можно сказать, слышно в алтаре. И для священника это большая проблема, потому что нам приходится отвлекаться на этот шум. И вот когда в древности вот подобная ситуация имела место, то священник, поскольку он слышал вот такие разговоры, беседы какие-то, может быть, он старался погромче читать. То есть, если мы вот сейчас с вами просто разговариваем, нас, я надеюсь, внимательно слушают радиослушатели, то когда священник понимал, что вот такого обычной подачи голоса будет недостаточно для того, чтобы его услышали все, он повышал голос. Но и это не спасало ситуацию. И тогда священники, церковь приняла решение потихонечку сбавить вот эту громкость, которая ни к чему хорошему не приводила, потому что если такие люди слышат, что священник громко разговаривает, то есть громко дает возгласы, молитвы читает, да, то прихожане тоже начинали тоже громче разговаривать, чтобы друг друга слышать. Вот к чему это привело, к тому, что молитвы о оглашенных, которые в древности читались публично священникам, их слышали, в общем-то, они, ну и опять же я замечу, что вот такого иконостаса, который мы сейчас наблюдаем, такого не было. Об этом, я думаю, что мы с вами, Евгений, еще будем говорить на других радиопередачах. И, в общем-то, это было доступно. Вот то, что священник, он даже в полголоса произносил, это, в общем-то, было доступно. Но после того, как люди, уже крещенные, начали себя так вести, не понимая, что там происходит на литургии, хотя нужно заметить, опять же, они прошли вот эту подготовку, они же крестились.
Да, и были вроде бы основательно, чем сейчас.
Все равно многое было непонятно, и они вот себя так вели, и поэтому вот такая тайная молитва, она не содержит секрет какой-то, она просто относится к тому или иному совершению таинства, которое происходит в алтаре.
Святые дары, которые на проскомидии, как мы в прошлой программе рассказывали, приготовлялись, они в продолжении литургии оглашенных на жертвеннике так и находятся?
А вот жертвенник — это тот протесис, это та комната, которая в древности находилась отдельно. Ее не было в алтаре. И вот этого столика, на котором мы сейчас готовим проскомидию, его не было в алтаре. Эта комната целиком была отдельно от алтаря. Протесис назывался. И вот из этого протесиса, значит, дары приносились в алтарь. И это уже называется Великий Ход, но о чем мы, конечно, будем говорить уже в других передачах, потому что это уже литургия верных.
Пока но, еще дары ну,
пока
не
еще,
на
престоле. Да, дары еще на престоле находятся, вот, пока еще литургия верных не наступила.
Еще об одной особенности литургии оглашенных хотел спросить. Получается, что вот она носила такое, ну, можно сказать, образовательное, можно сказать, просветительское направление, чтобы литургия была понятна для тех, кто еще не крещен. Специально для этого же понятно, что чтение апостола, чтение Евангелия, священных текстов. Сейчас можно ли сказать, что все изменилось? Потому что, ну, я не знаю, мне кажется, очень многим чтение Евангелия апостола непонятно в силу разных причин. И тут и акустика, и иногда бывает, может быть, не очень хорошее чтение. И тут даже не главную роль, может, играет и церковнославянский язык, который тоже на слух не так уж воспринимается. Можно ли сказать, что функция как-то изменилась вот у этой литургии? И что с этим делать, конечно?
Поскольку института оглашенных не существует на данный момент, но хотя бы такого, который существовал, имел место вот в древности, то тогда возникает вопрос, а зачем тогда часть литургии, да? Давайте ее тогда упраздним. Вот как сейчас, в общем-то, очень остро стоит вопрос о литургии, значит, ектении оглашенных. Это, можно сказать, одна из дискутируемых таких тем, вот, которые действительно нельзя вот так быстро принять какое-то решение даже на самом высшем уровне и вот эту ектению исключить. Хотя мы знаем, что, в общем-то, греческая церковь, она пошла на это, и такие попытки были у Елладской церкви, но потом вот они в силу такой вот активной миссионерской деятельности все-таки признали нужность вот этих ектений оглашенных и снова ввели в свою практику. Это что указано у них в служебниках. Но мне бы, знаете, что хотелось сделать сейчас? Мне бы хотелось предоставить вот самим радиослушателям определить, нужно нам оставлять вот эту часть. Я имею в виду не всю литургию оглашенных, а вот когда диакон произносит слова ектении, в которых призывает оглашенных покинуть. Ну, сначала он значит, обращается к Богу с просьбой просветить их умы, сердца, а затем же значит, обращается к самим оглашенным, чтобы они покинули собрание. Причем современные христиане пожилого возраста, да и не только пожилого, они в этот момент не понимают, что происходит, начинают креститься, когда диакон значит, призывает склонить голову оглашенным, значит, все склоняют голову.
Вот, действительно, не вслушиваясь.
Да, не вслушиваясь.
Особо.
Вот сейчас я говорю не о самой вот литургии оглашенных, в которой поются там блаженные, которые читаются и апостол Евангелия. А говорю сейчас вот об этом небольшом кусочке ектении оглашенных, которые произносится, если не диаконом, то священником. И, в общем-то, направлена она на то, что оглашенные, которые готовятся к крещению, должны покинуть. Вот насколько она сейчас целесообразна в наших современных условиях. И мне бы хотелось предложить нашим радиослушателям самим определить. А я только вам предоставлю вот те аргументы «за» и «против». То есть, ну, сначала, наверное, рассмотрим те аргументы, которые, значит, озвучены, опубликованы и уже рассмотрены священноначалием. Аргументы за исключение вот этой ектении оглашенных из литургии. Вот поскольку оглашенных нет, института нет этого оглашения, то и как бы нецелесообразное ее использование.
Ну, условно говоря, так же, как молитва за правящего императора, за Святейший Синод, они же исключены, заменены молитвой, допустим, за Святейшего Патриарха.
Вот именно этим положением руководствуется те богословы, то духовенство, епископат в том числе. Именно этим положением они руководствуются в связи с тем, что исторически, когда это было целесообразно, это нужно, то это присутствовало в церкви. Институт оглашенных, как мы знаем, уже во втором веке вот эти школы Александрийские, они уже присутствовали, то есть в них уже обучались люди уже во втором веке. В третьем веке уже произошло разделение на разряды оглашенных в третьем веке. Ну, в четвертом, как мы видим, в четвертом веке из литургии апостольских постановлений мы видим, что вот тета ектения о оглашенных, она, в общем-то, дошла до IV века, но в ней были не только вот эти призывы о оглашенных, там были призывы о том, что там еще нужно иметь место, были еще экзорцисты, то есть бесноватые и кающиеся. Вот до IV века примерно вот эта ектения дошла вот в таком виде. Но, как мы видим, даже сам Иоанн Златоуст, он выводит уже из этих, значит, ектений о оглашенных, так будет говорить. Потому что тогда это были ектении не только оглашенных, а, значит, тех вот людей, которые были обуреваемы демонами. То есть она еще относилась к ним. И относилась еще и к разряду кающихся. Вот мы видим, что Иоанн Златоуст, он ее, вот эту ектению, он сокращает и выводит оттуда уже прошения, которые были адресованы Богу о вот бесноватых, одержимых демонами. Он также выводит из этой части, значит, литургии, из ектении оглашенных, выводит те прошения, которые были адресованы о кающихся, о разряде кающихся. И оставляет только, вот, по сути, только вот оглашенных, а те, кто готовился к крещению. И это, в общем-то, не единственная такая реформа, которая была уже в IV веке, а Иоанн Златоуст, он жил во второй половине IV столетия, в начале V. Но до него, как мы знаем, Ладьякитская церковь, они уже, в общем-то, несколько тоже реформировали вот эту часть литургии оглашенных. И они тоже, в общем-то, оставили только два разряда. Но они оставили еще и кающихся. Вот оглашенных и кающихся оставили. А вот тех, которые вот были одержимы демонами, их вот это прошение было удалено. И, как мы видим, вот эта часть литургии оглашенных, она реформировалась. Она реформировалась и к X веку даже, вот что интересно, к X веку даже из литургии Иакова Иерусалимского литургия. Вот как ни странно, но по согласно исследованию профессора Николая Успенского, там вообще, оказывается, вот к X веку вот эта часть литургии, в которых была ектения оглашенных, она отсутствовала, ну, судя вот по его исследованию. Вот это говорит о том, что пока была целесообразность, какая-то разумная целесообразность, естественно, вот в этом, то это в церкви присутствовало, вот это ектения оглашенных. И поскольку эта целесообразность уже потеряла свою, так сказать, основной смысл, основное значение, то поэтому церковь пришла к такому выводу, чтобы, например, устранить те же ектении, только одержимых бесами. Но ведь никто из нас сейчас не удивляется.
Что этому. Нет такой ектении, да?
Да, никто не удивляется о том, что нет ектении, а кающихся. Вот. Но вызывает определенное, конечно, интерес вот в связи с тем, что вот есть определенные взгляды по исключению вот этой части литургии из, значит, употребления. Также эта аргументация выдвигалась, вот что нужно заметить, на поместном соборе. То есть в документах, о которых мы с вами тоже, Евгений, говорили, на поместных соборах, на поместном соборе 1917-18 годов Русской Православной Церкви это, в общем-то, готовилось к обсуждению. И это, можно сказать, и сейчас не снимает. Вот на данный момент появляются все новые и новые отзывы и архиереев, и духовенства о том, насколько это целесообразно вот использование вот этой ектении о оглашенных в наших современных условиях. Но мы сейчас, очевидно, с вами, Евгений, не успеем поговорить о том, какая была аргументация у тех, которые, в общем-то, за то, чтобы оставить, значит, на своем месте. Но хотелось бы просто предварить.
В принципе, наверное, да, слушатели могут догадаться.
Да, могут догадаться. И потому что главный, можно сказать, аргумент того, что вот это часть литургии оглашенных, она адресована не только к самим оглашенным, но и к категории кающихся. Вот это историческое еще и такое значение, которое напоминает нам о том, что вот под оглашенными, о которых мы сейчас, в общем-то, слышим в церкви, это может подразумевать и разряд кающихся, которые находились под эпитимией в древности. Но и сейчас, поскольку мы...
Эпитимию, да, в принципе, никто и не отменял.
Не отменял, да, но такие могут находиться на литургии. И, в общем-то, тоже могут, когда диакон их приглашает к тому, чтобы удалиться с храма, то это, в общем-то, и к ним в том числе относится.
Да, ну, я надеюсь, что мы в общем и целом хотя бы рассказали что-то новое, что-то важное для наших слушателей о литургии оглашенных, что эта часть богослужения будет восприниматься как-то проще, как-то понятнее после сегодняшнего нашего эфира. В следующей программе постараемся рассказать о литургии верных, третьей и главной части божественной литургии. Ну, а на сегодня наше эфирное время подходит к концу. Напомню, что программу для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы с вами встретимся на волнах Радио России из Пензы через неделю в субботу в 12 часов 10 минут. До свидания.
Мир православия.